прошлые годы, когда я был помоложе в вере, и меньше было у меня опыта христианского и пасторского, я представлял себе, что самая большая проблема или наиболее трудный вопрос в евангельском служении – это привести человека к Богу. И как я иногда часто говорю, я даже так молился Господу, когда в вузах находился: «Господи, за один год, если бы Ты мне дал провести одного человека, я бы считал, что я это время с пользой было потрачено для спасения одной души». Когда же Господь привел меня вот к организации и созиданию этой церкви, и начался большой процесс пробуждения, и когда я увидел, что самый простой человек, который месяц как в церковь пришел, способен чуть ли не каждый день приводить других людей, и как иногда наблюдаю в окошко, смотрю, что он прошлое воскресенье сам покаялся, а в это воскресенье уже с кем-то молится. Я вынужден был сам признаться себе, что процесс обращения человека к Богу не так уж тяжел. Человек по сути своей, многие люди предрасположены к тому, чтобы принять Бога. Они ищут саму по себе истину, и его не надо здорово убеждать. Если он реально видит, что слова нашего свидетельства – правда, если он реально видит, что то, что мы рассказываем, есть в жизни, человек просто принимает, ему нужен уже просто обычный совет или обычно рассказать истину, что и как нужно сделать, и он приходит к Богу. И мы с вами переживаем вот этот вот процесс, видим, как каждое воскресенье несколько человек обращаются к Богу, а потом слышим их свидетельство и наблюдаем дальше их спасенную жизнь. Но дальше оказывается, что вся трудность становления, христианского становления не в первых, а в последующих шагах. Мы говорим человеку о том, что обратись к Богу, и Бог разрешит твои проблемы. Бог, во-первых, простит твои грехи, Бог будет руководителем твоей жизни, Господь будет твоим отцом, и Он будет тебе помогать. И вот человек, естественно, настраивается на все это. Он ожидает от Господа помощи, ожидает от Господа благословения. И когда приходит первый момент обращения грешника к Богу, он получает прощение грехов, он получает радость вечной жизни. Потом, естественно, перед ним встают вопросы, как дальше устраивать жизнь и решать те трудности, которые стоят перед ним. Часть вопросов решается на уровне друзей, в группах, наиболее простые вопросы. Чуть вопросы посложнее идут к учителям, а уже самые трудные вопросы, они, естественно, приходят к пастору. И вот тут-то нужно уже эти вопросы решать. Конечно, можно первый раз сказать: давай помолимся, уповай на Бога, хорошо. Человек уповает, потом приходит, говорит: Евгений Константинович, я вот молюсь и уповаю на Бога, а что же вот дальше? Потому что жизнь есть жизнь, человеческая судьба, много различных проблем, решенных в жизни человека. И вот я обнаружил, что наиболее тяжелое решение вопроса – это уже последующее. Каким же образом достичь всех тех благословений и обещаний Божьих уже в последующей христианской жизни? Человек прощен, он глубоко верующий, и перед ним стоит вопрос: дальше как жить? Вы знаете, есть вопросы, на которые легче дать совет. Ну, например, если человек кого-то простить не может, мы говорим: прости. Если он не может бросить курить, мы говорим: бросай курить, и так далее. Есть более сложные вопросы, на которые труднее дать ответ. Скажем, у человека была семья, она когда-то распалась, эта семья. Здесь это уже несколько сложный вопрос. И есть еще несколько сложных вопросов, друзья, на которые трудно давать совет и трудно давать ответ. И вот можно сказать, сегодня я буду говорить проповедь, которую не осмелился говорить все 10 лет. Но я почувствовал, что дальше буду виновен просто перед Богом и перед церковью, если я публично не оглашу одну из тех истин, которая необходима нам в познании и в исполнении для того, чтобы мы могли в своей жизни получить все те обетования, которые Господь обещает нам. Я хочу начать свою проповедь, братья и сестры, с места Писания, с одной знаменитой истории, которая записана в 20 главе 4 книги Царств. «В те дни заболел Иезекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: „Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь“. И отвратился Иезекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря: „О Господи, вспомнить, что я ходил перед лицом Твоим верно, с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих, и заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцелю тебя, в третий день пойдешь в дом Господень, и прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя, и город сей, и защищу его ради себя и ради Давида, раба моего». И сказал Исаия: «Возьмите пласт смок», взяли, положили к нарыву, и он выздоровел. И сказал Езекии Исаии: «Какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господень?» И сказал Исаия: «Вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или воротиться на 10 ступеней назад?» И сказал Езекия: «Легко тени продвинуться вперед. Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней». И возвал Исаия к Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым, на 10 ступеней вниз. Вот такая интересная история. Я думаю, вы поняли вопрос с тенью. Это обычные солнечные часы. Сейчас вот в старых городах Европы можно увидеть где-нибудь на углу, где удачное сочетание солнца и каких-то предметов. Видно, как вот стоят эти часы, и даже отмечен какой-то циферблат, который показывает время. Там, значит, роль часов играли ступени. И по этим ступеням определяли, какое время. И понятно, что поскольку солнце идет вперед, то и тень идет вперед. А вернуться назад, это практически означало, значит, что солнце должно вернуться назад. Но главный вопрос был не в этом. Бог определяет судьбу человека, и Господь определяет его век. Он жизнедатель, и в данном случае судьба в его руках. Царь Езекия был благочестивым человеком, благочестивым правителем, делал много дел добрых, но всякого человека жизнь в руке Божией. И вот здесь Господь проявил особую благосклонность к человеку. Многих людей конец жизни приходит или внезапно, или во всяком случае трудно сказать, и как кто будет наиболее разумный, успеет приготовиться, а кто-то не успел приготовиться. Здесь Господь послал вестника и говорит: приготовь завещание, приготовься к отходу, потому что пришло уже твое время. Господь как бы сделал определенное одолжение, дал определенную привилегию человеку с миром и благословением переселиться в ту вечную жизнь, которую практически мы все ждем и к которой движемся. Но, наверное, нет ни одного человека, который бы так верил в вечную жизнь и хотел бы быстрее туда переселиться. Я знаю, насколько знаю всех людей, насколько себя знаю, хочется еще здесь жить. Жить, и даже уже тогда, когда и уже жить невозможно, когда уже человек доживает до глубокой старости, все равно хочется жить. Может быть, потому что и мало веры у нас. А с другой же стороны, все-таки все то неизвестное, оно все как бы далеко. А здесь близкие, здесь родные, здесь вот привычный образ жизни. В зрелом возрасте нам даже переселяться из района в район не хочется, не хочется менять нам вещи. Человек ко всему привыкает. И, в общем, это естественно, мы держимся за эту жизнь. И когда Исаия сказал Езекии, что его ждет переселение, может быть, Исаия ему завидовал и думал: хорошо, его, значит, уже освободили, а мне еще тут томиться. Может быть, Исаия не понимал состояние Езекии, но Езекия сильно заплакал. По меньшей мере, его представление о жизни было похоже, как и у нас. Он хотел еще жить, тем более он еще занимал место. То есть он вполне был способен, это не был беспомощный старик. Ему бы еще, как говорится, жить да жить. Но Бог сказал свое слово, пророк изрек человеку, и Исаия повернулся и ушел. И Библия нам рассказывает, что он повернулся к стене и сильно заплакал. Мне кажется, он обиделся на Бога. Почему обиделся на Бога? Ведь когда человек живет в правильных отношениях с Богом, он верит Богу и всегда рассчитывает на какие-то определенные привилегии. Один человек говорил, наш сосед, верующий, у него была большая семья, или вернее, один из его родственников говорил: вот Сергею Ивановичу Бог, говорит, много грехов простит. А чего? А у него, говорит, большая семья. А брат говорит: да это, говорит, женщине сказано, что через чадородие спасется, а мужчине-то это не сказано. Во всяком случае, если кто-то из нас имеет какую-то особенность в своем жизни, что-то чуть больше где-то сделал, мы рассчитываем, что Бог обязательно на это обратит внимание и, естественно, каким-то образом нам возвратит. И, конечно, в большинстве мы желаем иметь это в этой жизни. Именно в этой жизни. Нам представляется, что в вечной жизни все автоматически будет. Всем будет одинаково. Или там уж чуть хуже, или лучше, но хуже там не будет, чем здесь. И, естественно, мы ожидаем ответов или благословений Божьих в этой жизни. Это естественно. Я думаю, что таким вот представлением жил и Иезекия. Ожидая, и не просто ожидая, понимая, что Бог не останется должником в том усердии, которое проявлял Иезекия. Иезекия вел очень большую борьбу с идолопоклонством. Ему досталось плохое наследие. Предшествующие ему его цари, его родители, дедушки отступили от Бога. И он, значит, пошел против течения. Он уничтожал этих идолов. Он возвращал сердца людей к Богу. То есть проявлял очень большую ревность о Боге. И, конечно, ожидал, что Бог соответствующим образом будет заботиться и о нем. Но вдруг Господь решил, что хватит. Будешь переселяться, ты меня любишь, я тебя тоже, приходи, значит, ко мне навстречу. И он повернулся к стене. Почему к стене, думаю? Кому можно рассказать об этой печали? Кому? Все люди бессильны перед тем вопросом, который стал перед Иезекией. Всем можно было бы рассказать, но только бы это было бы больше скорби и печали. У Бога ключи жизни и смерти. Бог может укоротить век человека, и Бог может его продлить. Это самая большая проблема. Это самый трудный вопрос стоял перед ним. Он больше никого, ничего не хотел видеть. И он сказал Богу: «Вспомни, как я ходил перед тобой, перед лицом твоим, верно и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих». И заплакал Иезекия сильно. Я не знаю, что произошло с Богом. Сказать, что Господь забыл, невозможно сказать. Но все-таки Иезекия должен был, или не то, что он не мог не вспомнить Богу, все то, что было между ним и Богом. Это был его, я бы сказал, последний аргумент Иезекии. Вот больше он ничего не мог сказать. Он был богатый, у него было много слуг, у него была армия. Но здесь он встретился с ситуацией, при которой ничем из тех средств, из тех ресурсов, которыми владел, ничто не могло ему помочь. Есть последний аргумент, или есть последняя возможность решения вопроса человека, и это последнее решение вопроса всегда перед Богом. Это не обязательно, мы должны так всегда решать вопрос. Естественно, когда мы порезали палец, мы берем зеленку, бинтуем руку. Если вопрос сложнее, мы ложимся на операцию. Если еще что-то, мы ищем каких-то знакомых. И решаем много вопросов, решаем сами, молимся об этом, но понимаем, что мы должны прилагать усилия. Но есть вопросы, которые решать может только Бог. И для того, чтобы Бог решал эти вопросы, здесь нужно иметь дерзновение разговаривать с Богом. Вы помните, Господь когда-то рассказывал притчу, что вышли 10 дев, 10 девушек, невеста и 10 подружек, которые сопровождали. И по еврейскому обычаю они, значит, должны были быть с горящими светильниками. Жених мог прийти в любое время ночи, и вот они должны были быть всегда на страже. И если вот невеста со своими подругами усыпала, жених мог повернуть назад. И Господь говорит в этой притче, что все уснули. Но когда раздался крик «Жених идет», значит, мудрые встали, поправили свои светильники, у них там было, значит, масло, долили и вышли. А опять, значит, потухли их светильники. И они говорят подружкам: «Дайте, говорит, нам вашего масла». А те отвечают: «Извините, если мы вам отдадим, у нас самим не останется. Пойдите, говорит, к продающим». И те быстро побежали к продающим. И когда пришли, уже все вошли в брачный чертог. И они стали стучаться. Говорят: «Открой нам». И вот впереди, значит, у них светильники, все горит, все. А голос оттуда раздается: «Поздно, поздно. Я никогда не знал вас». Потому что войти могут только готовые. Есть вещи, которые символизируют нашу готовность. И обязательно вопрос не во внешней вере человека, не во внешней его вероисповедности, а есть какие-то особые признаки, которые характеризуют подлинность его. Божий ли это человек или нет? Обладает ли он правом быть услышанным Господом? И Господь скажет: «Я не знаю вас». Один вопрос, когда человек может что-то о себе представлять. И мы знаем, что есть люди очень большие фантазеры. Расскажу вам такую маленькую тайну. Когда-то, значит, я сидел с одним верующим человеком, у него была дочь. И когда она ехала, она, значит, рассказала молодежи, что я еду вот к отцу на свидание, и там, значит, придет Женя и будет мне предложение делать. Ну, это было так странно и смешно, я до сих пор не могу понять вообще, вот откуда это, так сказать, человек себе взял такое в голову. Я даже письма никогда не писал. Ну, может быть, через отца просто передавал привет. Вот человек так себе представил. Но от того, что человек себе что-то представляет, это вовсе не означает, что это так будет в действительности. Но представьте себе, когда мы что-то представляем в духовной жизни. Вот мы точно так же что-то делаем, ходим, поем, играем, может быть, молимся и представляем, что события развиваться должны, так сказать, вот так, как мы себе представляем. Но так не бывает. Есть какая-то законная, последовательная цепь событий. Кстати, когда мы говорим о нашем обращении и о нашем покаянии, Слово Божие говорит, что мы прощены, что мы усыновлены, что мы Его. То есть это юридический процесс. И особенно мы, люди цивилизации, понимаем, что документ, который свидетельствует о праве собственности или о супружеских отношениях или о чем-либо, только документ определяет реальные права человека владеть тем, что, как он думает, принадлежит ему. И если нет документа, извините, это уже, как говорится, ваши проблемы. И вот когда человек приходит к Богу, он всегда должен понимать, реальны ли его ожидания, законны ли они. Ответит ли Господь на это? Либо, поскольку он добренький и всем дает, то, конечно, то он подаст и мне. Конечно, я вам скажу, вот часто верующих, скажу конкретнее баптистов, принимают вас за таких добреньких людей, значит, вот приходят сюда, плачут, и ожидают, значит, что тут кто-то что-то обязательно должен дать, сделать, накормить, значит, вот там одеть, обуть, ну, найти вот добреньких людей, которые бы проявляли подобное милосердие. И нам зачастую очень трудно отличить человека, действительно истинно нуждающегося, от какого-нибудь симулянта, который просто не хочет работать. А поскольку Евгений Константинович рассказывает проповеди о бедном самарянине, то тут уж как уж не перевязать эти раны и не оказать эту помощь. Но это у нас, у людей. И мы не всегда можем распознать истинную нужду или обязательность нашего участия в чьей-то судьбе. И вот подобная практика или подобное мышление, оно переводит нас и на отношения с Богом. И кто-то, а может быть и мы думаем, что так вот в общей очереди за всеми оно пойдет, всем, так сказать, будут раздавать тарелку с пловом, и мне пропадет, перепадет, всем откроют двери, и мне откроют. Вот так, так сказать, за компанию, в общем, мы туда пройдем, и всем будет хорошо. Но мы читаем, Господь говорил когда-то, я, говорит, никогда не знал вас. Слово Божие говорит, туда ничего нечистое не войдет. И тем более, когда мы разговариваем еще с Богом в этой жизни, Бог тем более будет обращаться с каждым из нас, соответственно, тем фактическим отношениям, в которых мы находимся с Ним. За компанию, конечно, можно получить тарелку плова, можно ходить в группу, можно пережить зиму, можно пережить одиночество. И я вам скажу, это нормальное дело, когда мы просто оказываем человеку даже просто чисто по-человечески помощь. Мне, например, жалко, когда человек отходит от Бога, но мне нисколько не жалко того времени, которое я потратил на него, скажем, ну, молился с ним, поддерживал его. Это обычные наши человеческие обязательства. И мы не должны человеку делать добро только ради того, чтобы он записался нам в церковь. Это было бы ненравственно. Мы просто должны любить ближнего, как самого себя. Это один вопрос. Но другой вопрос, получим ли мы от Бога исполнение всех обетований или нет. В начале проповеди я сказал, братья и сестры, о том, что обращение к Богу – это первый шаг, и не совсем тяжелый шаг по отношению к решению всех остальных трудных вопросов.